Дэн Симмонс. Колокол по Хэму. Эрнест сразу же набрал среди самых доверенных единомышленников команду из 8 человек. Операция получила название «Одинокий» в честь одного из любимых котов Эрнеста. Своим заместителем он назначил Уинстона Геста, миллионера и спортсмена, гостившего одно время на его финке. В качестве пулеметчика полковник Томасон выделил ему Дона Саксона, сержанта морпеха из американского посольства, который мог разобрать и снова собрать пулемет в темноте за считанные секунды. Все остальные были кубинцы или испанцы. Хуан Дунабейтия, высокий худой баск, за познание в морском деле получивший прозвище Синдбад-мореход или Синмор. Патчи, один из братьев Джайлаистов и Барлусия. Он часто бывал на финке и обыгрывал Хемингуэя в теннис. Уроженец Канарских островов Григорио Фуэнтес, старший помощник и кок на Пилар. Каталонец Фернандо Меса, бывший барселонский официант. Кубинец Роберто Эррера, его брат Луис был у республиканцев военным врачом. И некто Лукас, о котором ничего не известно.
Карлос Бейкер. История жизни Эрнеста Хемингуэя.
1. Он, наконец, сделал это. 2 июля 1961 года. В Айдахо, в своем новом доме, мало что, думаю, значившим для него, но с видом на горы, на речную долину и на кладбище, где лежали его друзья. Я узнал об этом на Кубе, где познакомился с ним и где, по иронии, не бывал уже 19 лет. Еще больше иронии заключалось в том, что 2 июля 1961 года мне исполнилось 49. День рождения я провел, следуя за сальным человечком по засаленным барам, а потом всю ночь ехал за ним же 350 километров до Санта-Клары, где в начале дороги на Ремедиос стоит бронепоезд. Закончив свои дела с ним, я пробыл еще сутки в тростниковых полях и пальмовых рощах, и радио, понятно, не слушал. В отеле «Перла» в Санта-Кларе, куда я заехал выпить, по радио звучала грустная, чуть ли не похоронная музыка, но я не обратил на это внимания. О смерти Хемингуэя я узнал только в Гаване, заселившись в отель, рядом с которым раньше было посольство США, пока Фидель в январе этого года не выгнал американцев.
«Вы слышали, сеньор?» — спросил 70-летний носильщик, забирая мой багаж с тротуара.
«О чем? Старик знал меня как колумбийского бизнесмена. Если это что-то личное, то новость плохая».
«Писатель умер!»
Его худые щеки тряслись под серой щетиной.
«Какой писатель?»
Я взглянул на часы, мой самолет вылетал в 20:00.
«Сеньор Папа!»
Я застыл, ничего не видя на циферблате.
«Хемингуэй?»
«Да!»
Старик кивал еще долго, подтверждая этот единственный слог.
«Как он умер?»
«Выстрелил себе в голову!»
«Да, конечно, как же иначе?»
«Когда?»
2 дня назад,
— тяжелый вздох старика отдавал ромом.
«В Штатах»,
— добавил он, как будто этим все объяснялось.
«Сик трансит ихо де пута», — пробормотал я. «Прощай, сукин сын, так это можно перевести».
«Сик трансит» — начало известного латинского афоризма «Сик трансит глория мунди», — так проходит слава мирская.
Голова старика мотнулась назад, как от пощечины. В кротких слезящихся глазах вспыхнул гнев, граничащий с ненавистью. Мои чемоданы в фойе он поставил так, будто к драке готовился. Как видно, он близко знал папу.
«Все в порядке», —
я выставил руку ладонью вперед.
Он сам так сказал, когда началась революция, и Батисту выгнали с Кубы. Старик кивнул, но все еще был сердит. Я дал ему 2 песо и вышел. Первым моим побуждением было найти машину, оставленную мной в старом городе, и поехать на финку.
Финка — загородный дом, дача или ферма.
До нее всего-то 12 миль. Но нет, это была плохая идея. Надо садиться на самолет и убираться из этой страны как можно скорее, а не изображать из себя туриста. Притом ферма сейчас конфискована революционным правительством, и ее охраняют солдаты. И что там охранять, спрашивается? 1000 его книг, которые он не сумел увезти, его многочисленных котов, ружья и охотничий трофей, лодку? Где теперь Пилар, кстати? Так и стоит в Кахимаре или тоже революции служит? Я знал только, что финка Вихия весь этот год закрыта, и ее сторожит батальон бывших сирот и нищих. В Гаване говорили, что этот называемый милицией сброд в дом не пускают, и они ночуют в палатках у теннисных кортов. Но их командант и живет в том же гостевом домике, где жил я, когда мы запустили хитрую контору, и спит в той же комнате. А на пленке за подкладкой моего чемодана видно, что Фидель развернул там, рядом на холме, в патио бывшего дома Стейнхартов, противовоздушную оборону для защиты Гаваны. Там у них 16 100-миллиметровых советских зениток, 87 кубинских зенитчиков и 6 русских инструкторов. Нет, на Вихию в этот жаркий вечер я не поеду. Я прошел по Обиспо 11 кварталов до Флоридиты. Улицы и теперь, через 1.5 года после революции, выглядели пустыми по сравнению с тем, что я застал здесь в начале 40-х. 4 пьяных советских офицера горланили песню, выйдя из бара. Кубинцы, парни в белых рубашках и девушки в коротких юбках, отводили глаза, как будто русские прилюдно мочились. К ним даже проститутки не приставали. Флоридита, тоже отошедшее государство, в этот будний вечер было открыто. Я слышал, что в 50-х здесь стояли кондиционеры, но либо мой информатор ошибся, либо кондиционирование после революции стало слишком дорого обходиться. Сейчас в баре просто распахнули все окна, как в те времена, когда мы с Хемингуэем здесь выпивали. Заходить я, конечно, не стал. Надвинул шляпу пониже и заглянул. Любимый табурет Хемингуэя, крайний слева у стенки, пустовал. Оно и неудивительно. Государство, теперешний владелец, запрещало его занимать. Святыня, черт побери. Над пустым табуретом торчал писательский бюст. Его, я слышал, подарили Хемингуэю друзья Подхалимы, когда он получил Нобелевку за дурацкую историю про этого рыбака. Бармен? Не мой знакомый Константе Рибайлагуа, а помоложе, в очках. Вытирал стойку перед хемингуэевским табуретом, будто ждал, что тот вот-вот вернется из баньо.
Туалет испанский.
Повернул назад к отелю по узкой улице О'Рейли, вытирая пот под шляпой и бормоча: «О, Господи!» Его тут никак превратили в коммунистического святого. Я и раньше наблюдал это после успешных революций в католических странах. Церкви закрывают, но святые, мать их, нужны, и социалистическое государство их поставляет. Бюсты Маркса, гигантские фрески с Фиделем, плакаты с Че Геварой. Хемингуэй — святой покровитель Гаваны. Я перебежал через улицу перед колонной советских грузовиков.
«Латиния кохида ла баха», —
прошептал я, вспоминая полузабытый гаванский диалект. «Этот город больше любого другого должен знать свои слабые места, видеть то, что скрывается в глубине». Я улетел из Гаваны, думая больше о своем визите в замаскированный лагерь под Ремедиос, чем о подробностях смерти Хемингуэя. Но с годами эти подробности и эта одинокая смерть переросли у меня в навязчивую идею. В первых сообщениях говорилось, что Хемингуэй чистил одно из своих ружей, и оно выстрелило. Я сразу понял, что это вранье. Хемингуэй чистил свои дробовики и винтовки с самого детства, и такого никогда не случалось. Он, как вскоре подтвердили во всех новостях, сознательно вышиб себе мозги. Но как? Наша с ним драка, одна-единственная, состоялась именно после его демонстрации, как покончить с собой. Он упер приклад Манлихера 256 в ковер своей гостиной на Финке, поднес дуло ко рту.
«Стрелять надо в рот, Джо. Нёба — самое мягкое, что есть в голове», — сказал он и нажал на спуск большим пальцем ноги. Курок щелкнул, а он улыбнулся, будто ждал моего одобрения.
«Дурь собачья», — сказал я.
Он прислонил Манлихер к уродскому цветастому креслу, покачался на босых пятках, хрустнул пальцами.
«Что ты сказал, Джо?»
«Что это дурь собачья. И вообще, только морякон может совать себе дуло в рот».
Перевести «морякон» как «пи***к» или «гу***к» было бы слишком мягко. Мы вышли к бассейну и принялись молотить друг друга голыми кулаками. В Айдахо ему не понадобилось совать дуло в рот. Согласно показаниям его жены, он воспользовался двустволкой Ричардсон 12-го калибра, а первый его биограф написал, что это был босс того же 12-го калибра с медленным спуском. Любимое ружье Хемингуэя для стрельбы по голубям. Я тоже думаю, что босс. Ричардсон слишком изящен, чтобы череп из него разносить. Как-то на Пилар Хемингуэй долго смеялся, прочитав в «Нью-Йорк Таймс» двухнедельной давности про пистолеты генерала Джорджа Паттона с перламутровыми будто бы рукоятками.
«Паттон, небось, взбесился. Он каждый раз поправляет этих идиотских писак. Не перламутр, а слоновая кость. Говорит, что перламутровые рукоятки могут быть только у сутенера, и я с ним согласен».
Ричардсон с серебряными стволами тоже вряд ли годится для серьезной работы. Однако по прошествии недель, месяцев и лет я понял, что ружье, из которого он застрелился, не столь важно, как другие детали. За несколько месяцев перед смертью Хемингуэй был убежден, что ФБР прослушивает его телефоны, следит за ним, готовит совместно с налоговым управлением дело об уклонении от налогов, чтобы его разорить. Именно из-за этого его четвертая жена решила, что у него паранойя, и вместе с друзьями определила его в клинику Майо для электрошоковой терапии. Электрошок лишил его памяти, сексуального аппетита и способности писать, но от паранойи не избавил. Вечером накануне самоубийства жена и друзья повезли Хемингуэя в ресторан «Кристиана» в Кетчуме. Он сел спиной к стене и с подозрением отнесся к двум мужчинам за соседним столом. Жена и один из друзей, Джордж Браун, спросили официантку Сьюзи, кем они могут быть.
«Это, наверное, коммивояжёр из Твин Фоллс», — сказала она.
«Нет», — сказал Хемингуэй, — «это ФБР».
Еще один его друг, Хотчнер, пишет о сходном инциденте в том же ресторане 8 месяцами ранее, в ноябре 60-го года. Раньше Хемингуэй говорил ему, что ФБР прослушивает его телефон и начинило его дом и машину жучками. В ресторане писатель, рассказывая жене и Хотчнеру что-то забавное из времен, когда Кетчум был центром золотой лихорадки, осекся на полусловии и заявил, что им надо уйти. Мэри спросила его, в чем дело, и он ответил:
«Там в баре двое ФБРовцев».
Хотчнер спросил своего знакомого Чака Аткинсона, ужинавшего там же с женой, не знает ли он, кто эти двое.
«Да», — сказал Аткинсон, коренной житель Кетчума. «Это торговые представители, приезжают сюда раз в месяц уже 5 лет. Не говорите только, что Эрнест встревожился из-за них». Я теперь точно знаю, что эти люди действительно приезжали в Кетчум последние 5 лет и ходили от дома к дому, предлагая энциклопедии. И что это были специальные агенты ФБР из офиса в Биллингсе. Как и двое других тем субботним вечером 1 июля 1961 года. За Хемингуэем в самом деле следили, прослушивали его телефон, поставили жучки в его доме, но не в машине. Чуть раньше, зимой и весной, другие агенты постоянно сопровождали частный самолет Хемингуэя в Рочестер, штат Миннесота, куда он летал на лечение. В первый раз, в ноябре 60-го года, через 2 недели после параноидального бреда Хемингуэя в ресторане, самолет ФБР совершил посадку несколько минут спустя после Пайпер Команчо с Хемингуэем и его врачом на борту. Но слежку в Рочестере продолжили 4 агентов из местного офиса. Один «Шевроле» без опознавательных знаков ехал впереди, другой — позади машины с писателем и доктором Саверсом. Во время той ноябрьской поездки, согласно невключенному в дело рапорту, одному из многотысячного конфиденциального архива Эдгара Гувера, загадочно пропавшего после смерти директора ФБР в мае 1972 года, агенты проникли в больницу Сент-Мэри, куда Хемингуэя положили как Джорджа Саверса, но в клинику Майо, куда его после перевели, их не пустили. Следующие рапорты, однако, показывают, что ФБР поддерживало контакт с доктором Говардом Роумом, возглавлявшим психотерапевтическую программу Хемингуэя. Из них же видно, что доктор Роум и агенты ФБР обсуждали целесообразность электрошока еще до того, как этот метод лечения предложили писателю или его жене. Персональный архив Гувера, 23 картотечных шкафа, пропал, как я уже говорил, после смерти директора в возрасте 77 лет 1 мая 1972 года. В то утро, сразу после сообщения о кончине директора, генеральный прокурор Ричард Клейндинст, связавшись с президентом Никсоном, вызвал к себе заместителя Гувера Джона Мора и приказал ему опечатать директорский кабинет со всем содержимым. После полудня Мор отправил Клейндинсту следующий доклад. «Личный кабинет мистера Гувера, согласно вашим указаниям, опечатан сегодня в 11:40, для чего пришлось сменить замок на двери. Все содержимое, насколько мне известно, осталось в том же виде, как утром, когда мистер Гувер прибыл на службу. Единственный ключ от кабинета находится у меня». Клейндинст незамедлительно доложил президенту Никсону, что архив в безопасности, подразумевая секретные материалы, о существовании которых догадывался весь Вашингтон. Джон Мор умолчал, однако, о том, что никаких архивов Гувер у себя не держал. Все секретные материалы хранились в кабинете мисс Хелен Генди, 54 года служившей у него секретарем. Пока кабинет Гувера опечатывали, мисс Генди просмотрела архив, многое уничтожила, а оставшееся переложила в картонные коробки, спрятанные после в подвале дома Гувера на 30-й Плейс. Через 1.5 месяца архив перепрятали, и никто ни из ФБР, ни из правительственных структур так и не увидел его.